Константин Бенимович. «Жить вопреки».
В октябре 2024 года я познакомился с активным молодым человеком из Зимовниковской местной организации. Обучались мы вместе в Москве в институте Реакомп на курсе по программе «Социальная реабилитация». В первом номере журнала «Диалог» за 2025 год опубликован материал «Практический опыт и социальное партнерство». В нем очень подробно рассказано об этом курсе. Теперь я хочу познакомить читателей со своим собеседником.
Меня зовут Михаил Павлович Шубин. Я из Ростовской области, село Чалтырь. Это под Ростовом. Он основан в 1879 году. Я там вырос и до 2006 года жил там. Потом переехал в Зимовники. Это тоже Ростовская область. Это районный центр, так как и Чалтырь. До сегодняшнего дня живу в Зимовниках.
А сколько вам лет?
Мне 45 лет.
У вас на данный момент есть инвалидность по зрению, и вы тотально незрячий.
Да, я тотально незрячий. С 2013 года я потерял зрение в силу своих таких обстоятельств. И на сегодняшний день у меня нету ни светоощущения.
То есть полная слепота?
Полная слепота, да.
29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошел страшный теракт. Михаил Павлович на тот момент оказался в самом эпицентре взрыва. Последствия произошедшего теракта были ужасающими. Михаил Павлович находился между жизнью и смертью. Благодаря чутким и отзывчивым людям его буквально вытащили с того света. Он прошел длительную, изнуряющую реабилитацию, но тем не менее смог выжить и найти в себе силы жить дальше активной, полноценной жизнью.
Расскажите о ваших годах учебы, где вы учились и потом, как сложилась ваша профессиональная деятельность.
Ну, изначально я закончил вторую школу, там же в Чалтыре. После я учился в Ростовском кооперативном техникуме, получил диплом товароведа-эксперта таможенного дела. Ну и после, попав в поселок Зимовники, мы снабжали продуктами питания госучреждения, садики, школы, стардома.
То есть до потери зрения у вас уже был опыт предпринимательской деятельности, и вы активно работали?
Конечно, мы и в Чалтыре, когда работали, мы снабжали. Работали долго над этим. В Зимовниках нам продолжить свою деятельность не составляло труда. Мы снабжали много районов, и Волгодонск, в частности, продуктами питания.
Как помогала вам семья преодолеть те трудности, с которыми вы столкнулись после потери зрения?
Ну, у меня мать, брат, жена, ну, сын на тот момент еще был маленький, ему было всего 3 года. Они мне всячески помогали, постоянно спрашивали, что мне надо, как мне надо.
А о Всероссийском обществе слепых на тот момент была ли у вас информация?
Нет, в обществе слепых я практически ничего не знал. Даже, честно говоря, находясь в Зимовниках, я не знал, что есть еще слепые. Я понятия не имел об этих людях. И даже не знал, что там есть общество слепых вообще.
То есть до этого вы даже с незрячими никак не пересекали?
Нет, я нигде их не встречал, никого не знал. Не было никакой информации о реабилитационных центрах. Я нигде ни в каком реабилитационном центре не был.
Как вы первый раз узнали о Всероссийском обществе слепых? Мы плавно подходим к этому вопросу, поскольку наше интервью мы записываем на курсах вновь избранных председателей и секретарей местных организаций.
Ну, если изначально начинать из корней, как это все происходило, я в 2015 году получил собаку-проводника. На тот момент в хирургии я еще лежал. И в больнице мне хирург подошел и спросил, хочу ли я получить собаку-проводника. Я написал заявление, ездил в учебно-кинологический центр, написал там заявление. На тот момент еще не знал, что можно даже по электронке было сделать. Мы поехали с братом, с женой, написали заявление. И вот я в 2015 году уже получил тогда собаку.
А получали вы собаку в Купавне?
Нет, получал я собаку в учебно-кинологическом центре. После получения собаки я начал активно двигаться с собакой. Он меня очень сильно реабилитировал.
То есть трость вы взяли в руки, когда уже получили собаку?
Да, я ранее не знал о тростях, никогда их в руках не держал и понятия не имел, как с ними ходить.
То есть вы самоучка?
Ну, в учебно-кинологическом центре инструктор Громова Наталья первые шаги, первые азы она мне преподавала. За те курсы, которые я был, вот 2 недели, она меня учила обходиться с тростью. И они по итогу мне и подарили первую трость.
То есть вы получили базовые навыки владения тростью?
Да, она меня научила, Наталья, я очень ей признателен.
Вот вы попадаете во Всероссийское общество слепых, и вы были избраны в каком году председателем местной организации?
Ну, я год как работаю, в 2023, с 1 сентября.
С какими трудностями вы столкнулись, как молодой председатель местной организации?
Когда Юлия Юрьевна меня пригласила стать председателем.
Это председатель Ростовской региональной организации.
Да, Богатова Юлия Юрьевна, у нас 21 местная организация. Когда я пришел туда, секретарь, бывшая секретарь, которая была там, она тоже не захотела остаться. Я ей пытался с ней поговорить, чтобы она осталась, но она наотрез отказалась сотрудничать. Но единственное, чем я ей признателен, она ввела хотя бы хоть маломальски в курс дела, включила будущего секретаря, она рассказала ей, как работать. И тем самым я тоже потихоньку вникал в тонкости работы председателя.
А расскажите о вашей местной организации. Какая ее численность на данный момент?
На данный момент у нас 239 человек. Когда я пришел изначально в первичную организацию, там было свыше 500. Но после анализа численности у нас сократилось до 239 человек. Ну, у нас, конечно, возрастные все люди. Очень мало, буквально там на пальцах посчитать активных молодых людей. И есть молодые, но те, которые не приходят к нам в общество. Пока еще мы над этим работаем. В возрасте люди, они уже после ковида, очень тяжело их собрать всех.
Какую вы ставили первоочередную задачу, придя на должность председателя?
Ну, изначально я пытался понять вообще фронт работы, потому что я никогда не был ни в какой первичной организации, я не знал, что, как, к чему стремиться. Я спрашивал подопечных, у других председателей, по частичке собирал информацию, откуда, где можно.
Поддержка была вашего регионального председателя?
Да, региональный председатель полностью помогала, она всегда шла навстречу, и до сих пор мы с ней на связи, она всегда выслушает, даст совет, и все другие наши и работники, и другие председатели, они активно помогают в любых вопросах, разъясняют.
А как у вас сейчас складывается взаимодействие с органами местной и законодательной власти?
У нас там есть постсовет, они, конечно, кивают головой, говорят, да-да-да, мы вам поможем, но активно, чтобы на сегодняшний день они нам очень сильно помогли, пока еще говорить об этом рано. Конечно, они нам помогают при уборке нашей территории, когда нам надо было вывести ветки и тому подобное, они там предоставляли транспорт, людей на очистку территории, но не более. Когда мы обратились к ним за помощью, чтобы нам помогли поменять забор, они кивнули и сказали, да-да-да, мы рассмотрим ваше предложение и что-то будем решать. Но пока никаких движений в нашу сторону нет.
Тем не менее, я знаю о том, что у вас лично есть достижения в работе вашей местной организации, и за тот год, который вы работаете, есть определенные уже подвижки, успехи. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, изначально, когда я пришел в сентябре месяце, попытался разъяснить и понять, что как происходит, выяснилось, что у нас не работает, оказывается, котел. И он очень старый. Когда я позвал газовую службу, чтобы они посмотрели и поменяли автоматику, они нам ответили, что автоматику тут уже менять не вариант. То, что котел чересчур старый, таких моделей уже давным-давно нету. И поставили заглушку. Тем самым у нас вообще не было газа. 2 месяца мы сидели без тепла. После чего, после разговоров 3 сторон, то есть газовиков Юлии Юрьевны, выделили нам деньги, и мы приобрели котел, поставили его. Это было наше первое достижение. Потом мы за счет церкви, церковь нам предоставила стол и 2 шкафа. Мы заменили их, они были очень-очень в плачевном состоянии. Они нам предоставили новые 2 шкафа и председательский стол.
То есть обновили вам фактически мебель?
Мебель, да. После, через региональную организацию, нам предоставили холодильник новый. Ну и предприниматели нам предоставили сплит-систему Samsung. Она у нас сейчас тоже работает. Ну и уже в дальнейшем так как у нас стоял модем мегафоновский, да, который через раз работал, у нас там плохо связь ловит, мы договорились с Ростелекомом, и нам провели кабельный интернет.
На безвозмездной основе?
Нет, это стоило 2000 за установку, но мы добились того, что интернет нам дешевле. Ежемесячный платеж у нас составляет 550 рублей плюс 150 рублей за модем. Ну, этот модем мы оплачиваем 2 года, и после 2 лет этот модем становится нашим после оплаты вот по 150 рублей в месяц. И спустя 2 года можно будет 550 только платить за интернет.
Михаил Павлович, многие председатели, в частности, секретари местных организаций, сетуют на то, что зарплата маленькая, как у председателя, так и у секретаря. Работы очень много, разные. И работа с документацией очень много. Вы не жалеете о том, что вы стали председателем местной организации?
Нет, я не жалею. Мне нравится работать. Мне нравится работать с людьми, помогать им, подсказывать им где-то в чем-то. Да, конечно, зарплата очень маленькая, даже чересчур маленькая. В нынешнее время с такой зарплатой, конечно, это да.
А что является мотиватором лично для вас работать дальше?
Хороший, конечно, вопрос. Мне доставляет удовольствие приносить людям пользу. Когда я вижу, что нравится им, когда их направляют, когда им помогаешь. Вот эта вот искорка, которая в их глазах появляется, маломальская надежда на светлое будущее, когда я ставлю в пример свои достижения, рассказывая о себе, я слышу, что люди прям тянутся к нам. И когда я изначально пришел в местную организацию, ранее было очень мало людей, но сейчас потихоньку у нас численность повышается.
И это дорогого стоит. То есть вы личным своим примером показали.
Люди приходят, да, мы им устраиваем музыкальные концерты, то есть у нас есть автоклуб, когда приходит, он нам ставит концерты, очень даже приятная музыка, они хорошо поют.
То есть на безвозмездной основе?
Безвозмездной основе, да. Библиотека с нами сотрудничает, потом церковь к нам приходит. Мы сотрудничаем с Домом культуры. Владимир приезжает, играет на баяне. Есть ребята, которые читают стихи, тоже приходят к нам, читают нам стихи.
Мы с вами фактически уже отучились первую неделю на курсе по программе «Социальная реабилитация» для вновь избранных председателей и секретарей местных организаций. Как вы считаете, этот курс нужен для молодых председателей и секретарей?
Да, конечно, нужен. Я многое новое узнал. Во-первых, надо подчеркнуть коллектив Реакомпа, он очень дружный, начиная от Сергея Николаевича и заканчивая персоналом в гостинице. Они душой, прям сердцем борются за нас, помогают везде, всюду и во всем, даже по выходным. Это очень дорогого стоит. Здесь мы многое чему учимся, и есть обратная связь, что очень радует. Когда мы закончим уже обучение, не все, конечно, дают контакты, но, тем не менее, рабочие телефоны они нам тоже предоставляют и ждут от нас звонков, чтобы мы с ними советовались. Несколько преподавателей, которые реально от них прям исходит свет, что они прям хотят нам помочь и поделиться своей информацией.
Ну и кроме того, это обмен опытом между
председателями. Этого, да, многого стоит. Обмен опытом между своими коллегами.
Ну и, конечно, я тоже как председатель местной организации подчеркнул очень много нового. Это, во-первых, а во-вторых, знания, те, которые были, они более структурировались. Ну и, конечно же, много новой информации, которую, я думаю, как и вы, так и я будем применять в своей работе.
Да, конечно. Это бесценный опыт, обмен информацией.
Давайте поговорим о реабилитации. Вы сказали о том, что самостоятельно освоили смартфон. Вот что для вас стало отправной точкой, когда вы начали осваивать смартфон? И кто помогал вам в этом?
Ну, в этом мне никто не помогал изначально. В программе экранного доступа зрячие не теряются, путаются.
Потому что там другой принцип взаимодействия.
Они, да, они не понимают этого всего. А в силу того, что мне надо было на тот момент, когда я только ослеп, разговаривать с остальными руководителями в разных сферах организации, мне телефон был необходим как воздух. И вот это вот стремление изучить мне сподвигло, что я сначала изучил Samsung телефон, Ну, а потом в дальнейшем уже iOS.
И вы самостоятельно начали выходить из дома с тростью. Это тоже для вас стало достижением. Я думаю, что это как раз сподвигло вас к тому, что вы сейчас стали еще мобильнее, еще активнее.
Я изначально сам не вышел из дома, вывел меня пес, которого я получил в учебно-кинологическом центре. Ранее я без людей не выходил. То есть, ходя на прогулку с собакой, я начал изучать населенный пункт. Я ранее не знал об этом населенном пункте, так как я не особо, я по работе ездил, но так, чтобы гулять пешком, у меня мало такого времени было. Ну, а с собакой-проводником я очень адаптировался, узнал, где какие улицы, по навигатору узнавая, как они эти улицы называются. Ну, в общем, собака меня вытащила фактически из этого коллапса.
А близкие помогали вам в освоении новых маршрутов?
Да, мне жена помогала ставить несколько маршрутов.
А планируете ли вы подавать заявку на обучение информационным технологиям для инвалидов по зрению, в частности, освоение компьютера и смартфона?
Да, я рассматриваю это предложение. Очень бы хотелось приехать еще раз в Реакомп, обучиться на компьютере и сенсорных устройствах.
Михаил Павлович, предположим, что вам поступило предложение пройти курс реабилитации в Волоколамском центре реабилитации слепых, ну, либо и в других центрах Всероссийского общества слепых. Вот если отмотать время назад, вы бы приняли это предложение?
В принципе, да. Если бы на тот момент мне бы поступило такое предложение, я бы, наверное, все-таки согласился. Больше да, чем нет, потому что вот сколько я слышу отзывов от ребят, что их многому там учат, и резьба по дереву, и освоение быта, опять же, прохождение с тростью, ориентирование, ну и так далее.
То есть неинформированность, она тоже, конечно, сыграла свою роль?
Конечно. Мне никто об этом не говорил, я понятия не... Даже когда получал собаку в учебно-кинологическом центре, я не знал, что у нас даже есть первая школа, Купавна. Я про нее узнал спустя года 3, наверное, после того, как даже собаку получил. Я о ней не слышал. Я в Купавне ни разу не был.
Да? Ну,
Артём Анатольевич приезжал к нам в Ростов.
А, то есть вы с ним общались?
Да, у меня есть его и контакты.
Тут еще надо отметить, что вы у себя в регионе были одним из популяризаторов собак-проводников.
Да, мы начинали еще в Ростове, вследствие чего у нас изначально получилось создать клуб «Золотой пес». На сегодняшний день там уже довольно-таки много участников. Мы изначально, когда начинали, нас было всего 3 человека.
Сейчас очень много молодых ребят после СВО стали инвалидами по зрению. Что вы можете посоветовать тем ребятам, какие слова можете сказать, исходя из своего личного опыта и своего состояния, которое вы прошли?
Я часто слышу, как ты можешь жить без глаз, как ты можешь реабилитироваться. Ну, что я могу сказать? Во-первых, надо не накладывать на себя руки, понимать, что жизнь все-таки у нас одна, и никуда мы от нее не денемся. Надо жить, стремиться дальше. Жизнь, она такая сложная штука, и мы не знаем, где кто как попадет. Бывают всякие разные ситуации, тут уже никуда не денешься. Если ты остался слеп, просто двигаться вперед, стремиться изучить, подавать заявку в реабилитационные центры, не сидеть дома, никто вам не поможет, если вы не сами. Общение, выходить с этой депрессии, входить в общество слепых. Я больше чем уверен, если бы я был бы информирован о местных организациях, то я бы думаю, что быстрее намного реабилитировался, и у меня так бы не растянулось бы на долгие-долгие года это все.
И, конечно, не нужно отвергать ту помощь, которую вам предлагают, если это действительно помощь предложена грамотно, корректно. И, конечно, очень большое значение имеет семья, то есть если есть поддержка семьи.
Да, это безусловно. Семья поддерживает, конечно, друзья, если они остались после такого тяжелого случая, друзья, семья, поддержка от семьи, конечно, это дорогого стоит.
Ну и хотелось бы сказать пожизненный мой девиз: ни шагу назад, ни шагу на месте, и только вперед, и только все вместе.